Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным на тему «Дети и родители». В цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Сегодняшнюю передачу хотелось бы посвятить такой теме – взаимоотношения родителей и детей.
Даны заповеди Божии, главные из которых после заповеди любви к Богу – любовь к ближнему своему, как самому себе. И дальше все заповеди основаны на этой любви к ближнему. И если мы не исполняем одну из этих заповедей, то мы совершаем грех против ближнего своего. Заповедь – почитать отца своего и мать свою. И Господь обещает людям, которые почитают отца своего и мать свою, благо и долголетие на земле. Сейчас это очень актуальная проблема, потому что очень многие дети, к сожалению, не почтительно относятся к родителям своим. И тем самым сокращают и свою жизнь, и все то неблаго, которое совершается у людей в жизни повседневной, в семьях или не в семьях, оно, безусловно, основано на этой заповеди. Непочтение к родителям своим.
Батюшка, вот скажите, где мы можем найти образец того сыновьего и дочернего почитания родителей, о котором вы сейчас говорите?
На ум приходит сразу же Священное Писание, притча, допустим, о блудном сыне. Но не только блудный сын существовал, которому отец отделил части имения, но был еще и другой сын, который постоянно трудился вместе с отцом и исполнял послушание, возлагаемое отцом на него. И наверняка не возвышающего ни голоса своего на отца, а только слушающегося отца своего и любящего своего отца, и смотрящего на своего отца, как на человека, который заключает в себе, ну, если не все, безусловно, благо, потому что Господь только заключает все блага для жизни человеческой, но хотя бы, так скажем, отчасти родительские блага. Имение, допустим, которое может перейти в руки сына, почитающего и любящего отца. любовь, которой может пользоваться сын, отцовской любовью, расположением его. Ведь это же создает сразу некоторую такую гармонию и души, если хотите, и плоти тела человеческого. И мне кажется, что этот сын второй, он почитал отца. Он недоумевал, правда, потом, почему отец такое внимание обратил на блудного сына, возвратившегося к нему. Но при этом блудный сын, надо сказать, он возвратился не просто с гонором. «Вот ты мой отец, и ты дай мне все то, что причитается от тебя, как от отца». Он пришел с глубоким покаянием. Он пришел с глубочайшим, может быть, еще большим почтением к своему отцу, чем тот, который оставался с ним жить. Он понял, что он недостоин любви отца. Он шел к нему служить, как те слуги, которые окружали отца. Он шел с покаянием, он шел и говорил: «Я согрешил перед небом и перед тобой». И в этом он явил свое глубочайшее смирение, осознание того, что он был неправ, что он недолжным образом относился в свое время к отцу, когда потребовал от него часть имения. Поняв, что вся жизнь его заключается отныне, сейчас, с тех пор, как он голодал, с тех пор, как он ел вот эти отруби, предназначенные для свиней, он понял, что вся жизнь заключается в отце, и он готов был прийти к нему в слуги. То есть это не просто почтение, это какое-то особое почтение, это особый страх, трепет, благоговение перед своим господином. Другое дело, что отец его принял как отец и как своего возлюбленного сына, воскресшего из мертвых.
Батюшка, вот из притчи мы видим, что отец был мудрым и добрым человеком, но ведь родители не выбирают.
Заповедь дана: «Почитай отца своего и мать свою». Ведь не сказано, каких отца и мать. Они могут быть достойнейшими людьми, праведниками, святыми. Их мы должны почитать. Они могут быть грешными, такими же, как и мы являемся грешниками. И мы все равно должны их почитать. Они могут иметь большие недостатки. И все равно мы должны почитать, потому что Господь, давший эту заповедь, Он не сказал: «Почитай отца своего и мать свою». Таких вот хороших, таких замечательных, которые находятся в моей любви, которые исполняют мои заповеди Божии, Он просто сказал: «Почитай вне зависимости от лица, от жизни, от состояния, от ума, от положения, от богатства, небогатства, бедности, праведник, неправедник». Мы должны почитать отца своего и мать свою, вне зависимости от того, какими бы не являлись наши родители. Но, конечно, с другой стороны, мы встречаем у апостола Павла в послании такие слова, что: «Дети, почитайте родителей своих, а с другой стороны, родители, не раздражайте детей своих». И, безусловно, мы, родители, можем раздражать их своей жизнью, своими пороками или своей тиранией можем раздражать. Но это не заповедь Божия. Это призыв христианской любви к родителям: родители, не раздражайте детей своих. А заповедь Божия: дети, почитайте отца своего и мать свою. Это самое главное. В этом сердцевина. Дети должны почитать родителей своих вне зависимости от их жизни. Но если я христианин, безусловно, я должен очень внимательно и чутко относиться к своим детям. Должен их, безусловно, стараться не раздражать, не унижать, не тиранствовать, не совершать насилие над ними и так далее, и так далее.
Означает ли эта заповедь в почитании родителей то, что мы должны беспрекословно им послушаться?
Ну, до некоторых пор, до некоторого возраста, безусловно, мы должны слушать родителей своих. Но наступает время, когда плод созревает и отпадает от родителей своих. Он может прислушиваться к их опыту, к их советам, но уже это не есть такое прямое послушание, непосредственное. Безусловно, на родителях почивает какая-то особая благодать по любви родителей к детям своим. И не случайно духоносные отцы, не просто духовная, а духоносная цель. Допустим, если человек собирается жениться или выйти замуж, они должны были бы спрашивать благословение у своих родителей. И если любовь родителей бескорыстна, то когда они не благословляют детей, я замечал в некоторых случаях, когда родители не благословляли детей своих на брак, он мог продолжаться в течение 10, 15, 20 лет. Очень страстный брак, наполненный любовью и так далее, и так далее. И вдруг он все-таки в конечном итоге разрушался. Вот эта удивительная прозорливость, заложенная в любви родители, если они хотят своим детям блага.
Батюшка, ну вот вы говорите бескорыстно, а если родители действительно от этого брака ищут какую-то выгоду материальную, например, этот человек не подходит тебе, почему? Потому что он беден, тебе нужен богатый, чтобы он тебя обеспечивал, или еще какие-то корыстные свои цели преследуют?
Ну, я думаю, что когда корысть, то, безусловно, совершается перекос. И я думаю, что тогда вот эта корысть, она отгоняет благодать Божию. Ну, как любой грех, а человека отгоняет благодать Божию. Так от родителей, если у них есть корысть в отношении брака, сочетания своих детей, если присутствует корысть, то она отгоняет и ослепляет этих родителей в благословении или неблагословении на этот брак. Но если родители имеют одну только корысть, благо своим детям, чтобы они благополучно, во-первых, прожили вот эту жизнь на земле, чтобы они подготовили себя к Царствию Божьему и стяжали бы это Царствие Божие. Вот в этом корысть, да, может заключаться родительская. Чем больше родители хотят спасения своим детям, чем более эта любовь становится прозорливей.
Батюшка, а если родители неверующие, то как человеку быть?
А все равно я замечал, я еще раз повторяю, я жил в советское время, и среди окружения были люди, неверующие, вступившие в брак, когда родители просто ложились, можно сказать, поперек пути своих детей, не благословляя их на замужество или на женитьбу, и когда эти браки рассыпались. Родители имеют эту благодать. Вот, допустим, мы можем сравнить это с неверующей семьей, мужем и женой. Все равно благодать возглавления семьей лежит на муже. Он может быть неверующим, он может вести неправильный образ жизни, не в заповедях Божьих, вне церкви, а все равно благодать на управление семьей лежит на муже. Вот вы говорите о бедности или богатстве. Вот старцы святые, преподобные Авросий Оптинский, оптинские старцы, многие из них говорили о том, что люди, которые вступают в брак, должны быть из одного как бы сословия, из одного окружения социального. Если это дворяне, они должны были выходить замуж или жениться на дворянах, ну и так далее, и так далее. Если это образованные люди, потому что все это имеет место быть в браке. Допустим, человек необразованный вступает в брак с человеком, который имеет очень большое, глубокое, широкое образование. Конечно, в конечном итоге этому человеку, который имеет большие способности и образование, может быть, стать неинтересно. Или девушка богатая, которая выходит замуж за бедного молодого человека. Это, безусловно, может быть препятствием их в браке, потому что она может понукать в будущем своего мужа. Вот я с такого-то сословия, я имела приданое, я имела и имею таких родителей замечательных, а ты-то кто? Ты меня не обеспечиваешь. Это уже конфликтная ситуация. Ну и так далее. Поэтому социальный круг очень учитывался старцами, святыми старцами, повторяю, что люди должны быть из одного окружения, чтобы не было никакой ни зависти, ни превосходства, чтобы люди были равны друг перед другом и перед Богом.
Батюшка, ну все-таки вот такой момент хотелось уяснить. Вот вы сказали, что если родители желают в Боге блага ребенку, то, значит, их надо обязательно слушаться. Но если есть корысть какая-то, то можно здесь непослушание проявить. Правильно я вас поняла?
Это не совсем правильно. Я думаю, что всегда к родителям надо прислушиваться. И ведь сыну или дочери порой бывает невозможно определить, какой точкой зрения руководствуются родители, из чего они исходят. в связи с благословением или неблагословением. Хотя, конечно, по жизни исторической можно сложить какое-то мнение. Надо убедить тогда родителей в том, что, допустим, бедность – это не порок, что человек старается достичь каких-то рубежей в своей жизни, не останавливается на том, что он достиг, растет, будет расти и так далее, и так далее. Бывают такие исключения, вы знаете, вот, допустим, у меня в моей семье родственница одна вышла замуж за человека, с которым она познакомилась в поезде очень быстро. Родители хотели, чтобы она вышла замуж за состоятельного человека. А это был человек из простой семьи, рабочий, но который учился в институте, и который в конечном итоге стал генеральным директором нескольких заводов. И тогда уже, когда он стал генеральным директором, родители, мои двоюродные сестры, очень раскаялись в том, что они не хотели благословлять выходить замуж своей дочери за этого человека, потому что они смотрели на него как на рабочего, как на человека из другого совершенно сословия. Но когда он достиг многого, тогда они удовлетворились вполне и были рады за свою дочь. Я не могу сказать, что так правильно поступать. Хотя в данном случае, как показала практика, моя двоюродная сестра поступила правильно, выйдя за него замуж и проживя счастливо и благополучно всю свою жизнь в любви и благополучии материальном. Но это, как я думаю, как исключение. Надо все-таки склонять волю родителей, разум родителей, если я люблю. Я должен убедить родителей в своей правоте, в том, что это единственный человек, с которым я могу быть счастлив. И родители должны не только поверить, а почувствовать и увидеть это.
На этом на сегодня мы закончим. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам. И призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. мы продолжаем наш разговор о разных видах поминовений на православном богослужении. Сегодня речь пойдет об поминовении старообрядцев и некрещенных. Также отец Максим расскажет о том, что такое вечное поминовение, поминальные кирпичики и чем отличается простая записка от заказной.
Перед комиссией стоит больнющий вопрос, например, о поминовении, во-первых, невоцерковленных людей. А это больнющий вопрос, на самом деле, он стоит перед комиссией. Во-вторых, есть другой вопрос, неправославные. У огромного количества наших прихожан родственники неправославные, католики, лютеране. У кого-то родственники в расколах. На Украине это вообще, когда раскол проходит не через село даже, когда раскол проходит через семьи. Когда часть семьи у Филарета, часть семьи в канонической церкви. Даже такое бывает. То есть, что делать людям, реальным, живым людям, у которых родные люди скончались, не примирившись с церковью?
Еще старообрядцы тоже. Вот
со старообрядцами проще. Со старообрядцами гораздо проще. Да. Есть синодальное разъяснение 1850, кажется, 8-го года, подготовленное святителем Филаретом Дроздовым, в котором значилось, что если у присоединившихся к церкви от старообрядческого раскола есть родственники, упокоившиеся, не примирившиеся с церковью, но при этом на этих людей не распространялись персональные прещения церковной власти, то есть их не отлучали персонально, то церковь из соображений снисходительности и из желания лучшего, возможно, они присоединились к церкви не от упорства, а от того, что не дошли просто до нее. Святитель Филарет и с его подачи синод благословили таких людей поминать в наших храмах. Формулировка была расплывчатая. Церковь не усомнится разрешить поминовение таковых. По крайней мере, я знаю прецедент, у нас же тоже огромное количество старообрядцев и потомков старообрядцев. Я знаю священников, которые совершенно не обинуясь старообрядцев поминальной проскомедии. Совершенно не смущаясь именно вот в духе вот этого разъяснения святителя Филарета.
Все-таки точный ответ какой?
Богословского ответа пока, к сожалению, нет. Есть вот это синодское разъяснение. Но там, как я уже сказал, несколько двусмысленная формулировка. Поминовение допустимо, но в какой форме не вполне понятно. То есть вот на мой взгляд, вот как некого такого интерпретатора на практике постановления церковной власти, мне кажется, как минимум поминовение на панихиде допустимо. Для усопших в старообрядчестве. Если, повторюсь, у них не было личностного конфликта с церковью.
Хорошо, теперь, значит, вот. Некрещенные и живые, и усопшие.
Некрещенные. Здесь мы, опять-таки, в нашем богослужении наблюдаем конфликт, причем острейший. С одной стороны, мы молимся на иктиньях, на проскомидии, на евхаристическом каноне о властях страны. И эта молитва входит в евхаристический канон. Подчеркну, о властях этой страны и о том, что под их владычеством мы проводили мирное житие. Однако сказать, что вся наша власть исключительно благочестивые православные христиане, будет, как мне кажется, поэтическим преувеличением. Таким образом, мы не просто молимся за нехристиан, мы молимся на евхаристическом каноне. С другой стороны, приносить бескровную жертву за некрещенных людей канон церковный запрещает. И вот эту коллизию нашего богословия и нашего богослужения мы пока тоже удовлетворительным образом не разрешили. Я, например, не дерзаю поминать некрещенных. Ни за здравие, ни за упокой. И у нас в храме просто в свечной лавке, принимая поминальные грамоты, принимая записки о здравии и упокоении, каждый раз переспрашивают, все ли у вас крещены. Потому что все-таки и крещение, это если, конечно, и не гарант того, что человек со Христом, то, по крайней мере, некие ворота, ведущие в сторону Небесного Царствия. И если человек по каким-то причинам, иноверец, атеист, просто агностик, индифферентный, не присоединился к церкви при жизни, то просить о нем, как о брате, так сказать, в литургическом смысле слова, было бы просто насилием над волей. Он не хотел.
Но ведь время-то было советское, может быть, он и хотел, да не смог.
Понятно, но мы не предвосхищаем суда Божия. И упаси Боже, никто, надеюсь, не будет говорить о том, что все те, кто вне видимых границ Церкви Христовой представили, да хотя бы в советские годы, что это непременно обитатели ада. Я надеюсь, что таких сентенций все-таки не прозвучит.
Но как же быть родственником? Вот как молиться им о своих некрещенных родственниках?
Мне кажется, самое оптимальное в этом случае – это творить дела милосердия. Я знаю, что очень популярная практика читать канон мученику Уару, тем более, что есть древнерусский еще канон «Умоли Уаре за усопшие наши внешние роды». Но мне кажется, самое действенное – это, во-первых, себя самого приучать к милосердию и тех, кому человек оказал благодеяние, кому он оказал милость, просить присоединиться к молитвам об этом человеке. Что ради милости живущих, ради исполнения евангельских заповедей здесь, на земле, чтобы Господь помиловал и того человека, который здесь, на земле, до его церкви по каким-то причинам не дошел.
А, кстати, вот почему ученик Уар именно?
У него есть эпизод в житии, где описывается, что праведная Клеопатра, в имении которой был похоронен святой Уар, просила его о ходатайстве за ее родителей, умерших в язычестве. И ей было извещение, что загробная участь ее родителей смягчена. Другой вопрос, что в нашей повседневной практике это практически преломляется в то, что вот если кто отмолится Уару, то вот молебен Уару, он и приравнивается к панихиде за тех вот ваших усопших, как если бы они были крещены. И это, конечно, грубейшее искажение церковного предания. Мы можем молиться в надежде, что ходатайство святого превозможет нечестие и безевангельскую жизнь человека, который умер вне Христа, но мы не можем рассматривать этот канон как панацею.
Вот есть еще одна панацея, я видела и в храмах, и в монастырях, вечное поминовение называется, и многие люди верят в то, что если они закажут вечное поминовение за того или иного родственника, который так или иначе страдает, то это будет панацея от всех его бед.
Святой Феодор Студит, отвечая на вопрос о времени второго пришествия, однажды произнес такую довольно горькую фразу. Он говорит, хотя бы и мир весь умолял, не ускорит, и хотя бы и мир весь просил, не закоснит. Иными словами, судьбы Божьи, они человеческими усилиями не контролируются. Мы можем только просить. Мы можем смиренно молиться, склонившись в молитве в надежде, что милосердие Господне окажется выше каких-то канонических рамок.
А меня всегда удивляло, как мы, люди, те или иные монахи и священники, можем гарантировать вечное поминовение, если мы сами не вечные.
Никто не может гарантировать, конечно, вечности, но здесь имеется в виду следующее. Это, может быть, такая, скорее, фигура речи наших далеких древнерусских предков, что предполагалось, что человек, оказавший храму особое благодеяние, будет поминать все веки, доколе стоит этот храм. То есть все то время, пока есть возможность. Ведь вечный в древнерусском и вечный в русском – это не синонимы. Вечный – это именно в веке, во времени, а не сейчас, когда вечность – это синоним бесконечности. И, конечно, вечное поминовение, доколе стоит храм, естественно, оно будет. Во многих храмах даже высекали имена, скажем, ктиторов, строителей, благотворителей храма просто на стене, чтобы всякий пришедший в храм видел эти имена и вознес свою молитву о людях, которые когда-то этому храму сделали благодеяние. Вот как, скажем, в Севастополе, в Морском соборе по стенам высечены имена моряков.
Как в храме Христа Спасителя.
Как в храме... Но в храме Христа Спасителя там все-таки не так много имен, там больше названий частей. А есть поминальные храмы, где именно вот имена на стенах. Так в храме памятники его многострадального в Брюсселе. Там имена убиенных безбожной властью по стенам, практически весь из этого состоит. И, соответственно, можно просто идти вдоль стен и творить панихиду по новомученикам-исповедникам российским.
Thank you.
И в каком-то смысле такое же значение имеют и кирпичики, которые мы
конечно,
показываем.
Конечно, конечно. И,
мастерах.
Скажем, вот у нас в храме имена людей, которые вот внесли пожертвования на кирпичик, это отдельный синодик. Вот, и его, я надеюсь, мы будем читать, доколе сами будем в силах. Ну, то есть мы знаем, что эти люди пожертвовали на строительство, пусть немного, но они пожертвовали. И они вправе надеяться на то, что мы, служащие в храме, хотя бы своей молитвой их отблагодарим. Но, естественно, ни то, ни другое не гарантирует того, что человек будет спасен. Как мы не можем гарантировать и собственного спасения.
Говоря о поминовении, еще вот хочется сказать о записках. Если вы придете в тот или иной храм, в монастырь, то есть записка на молебен, есть записка на литургию простая, есть записка на литургию заказная. И вот как часто со свечным ящиком говорят, заказная – это самое сильное.
На деле это последствия, может быть, даже не столько советского, сколько синодального времени. В идеале литургия, если она служится с поминовением каких-то имен, включает эти имена в количестве единиц. Более того, в служебнике, в том месте, где стоит на литургии заупокойное поминовение, там есть оговорка. «Аще будет о усопшем приношении глаголисица». То есть, с точки зрения составителей нашего служебника, с точки зрения чинопоследования литургии, заупокойное ектение в литургии – это факультативный элемент. Если будет приношение, если будет пожертвование за усопшего, тогда помяни его. Если не будет, так не поминай усопших. Литургия – все-таки служба торжественная и праздничная.
А когда литургия воскресная, а если это суббота?
Любая. Аще будет о усопшем приношении. То есть, если нету сугубых поминовений заказных, именно когда человек пришел и говорит, вот мне нужно помянуть бабушку, моего дедушку, потому что у них вот день смерти. Вот если есть такое внятно высказанное пожелание, то тогда в любой литургии заупокойное поминовение – факультатив. И родительская суббота отличается от обычного богослужения только тем, что там есть, во-первых, заупокойный канон на утренний, и есть панихида после вечерней. Опять-таки не после литургии, а после вечерней. На практике что получается? К нам приходят сотни людей, которые пишут тысячи имен в записках. Каждодневно. И даже у нас в не самом крупном городском храме 500-600 имен на одной службе – это норма жизни. Если бы была восстановлена вот эта древнецерковная норма, когда в маленькой общине, объединенной вокруг одного храма, любое поминовение – это событие, тогда естественно, что градации записок бы просто не было. Человек приносит просфору на литургию, это за рабу Божию имя Рек, и на проскомедии, на ектеньях будет поминаться имя этой самой рабы Божией имя Рек. Отсюда история в житии святого папы Григория Двоеслова, когда у него римская Матрона засмеялась на литургии. История там была такая. Значит, некая Матрона, испекшая хлеб, у себя дома принесла этот хлеб, и на этом хлебе святой Григорий литургистал. И когда он произносил слова Христа «Примите, едите, сие есть тело мое», она засмеялась. Он останавливает литургию и спрашивает, почему ты смеешься? Она говорит, смешно мне, владыка, что хлеб, испеченный моими руками, ты называешь телом Христовым. Вот, святой Григорий помолился, и Господь эту Матрону очень так явно чудесным образом вразумил. Но здесь суть. То есть человек испек хлеб в своей домашней пекарне, принес его на литургию, и на этом принесенном хлебе служилась литургия. Никаких заказных записок. Человек пришел и говорит, вот помолитесь обо мне, и на этом хлебе служится литургия. Проскомидия. Приготовление хлебов. Принесение. Вот оно, принесение. Люди принесли хлеб, вот литургизайте на нем. Сегодня, когда, во-первых, мы жители больших городов, где испечь просфору самому технически трудно, виноградников у нас нет, оливки на балконе, как правило, не растут. То есть ни вино, ни масло, ни просфоры мы в храм принести реально не сможем.
Греки приносят, кстати.
Большие хлеба, они более того, они там в магазинах продаются.
Продаются, но хозяйки и сами пекут.
Многие ли у нас могут похвастаться домашними пекарнями? И еще, чтобы с нормальной печатью, чтобы было понятно, что это именно литургический хлеб. Вот поэтому что может принести горожанин в церковь? Он может принести деньги. На это церковь испечет просфор, на это мы закупим лампадное масло, на это мы закупим несколько бутылок когора и будем литургисать всю следующую неделю. Есть, конечно, случаи, когда люди там, допустим, на Кубани, в Молдавии, в южных регионах Украины, они на литургию приносят вместо денег бутылку вина. причем, может быть, даже из домашнего виноградника. И это, допустим, в Болгарии это считается вообще привилегией для сельчанина, если литургия будет служиться на его вине. Это поощрение для активных членов прихода.
Да,
нам это невозможно, мы можем принести только деньги. В какой-то форме будет. Значит, человек напишет, за кого молиться, вот его пожертвование в храм, вот денежная сумма, дальше уже храм эту сумму переработает в масло, в электричество, которое будет освещать этот храм. Но этих имен сотни, тысячи. И поэтому, когда диакон, допустим, или священник поминает вслух на иктенье, ну сколько он может помянуть? 10 записок, 20 записок, все. Иначе у него поминовение будет длиться дольше самой литургии. То здесь приходится выбирать. И тогда, соответственно, мы определяем для себя, кого мы поминаем. Вот как это решается, допустим, у нас на приходе. Если заказывается заказная литургия за какое-то конкретное прошение, о здравии, о путешествующих, об успехе дела, благодарение Богу, у нас обязательно читается отдельное прошение о благотворителя храма. Мы их поминаем. То вот эти отдельно заказанные поминовения мы читаем отдельно, всегда. Из вот этой остальной принесенной кучи записок, они будут прочитаны, естественно, все, но в основном про себя в алтаре, втихую. А из этой кучи вынимается, ну, 5-7 записок. Наугад практически. Конечно, когда наши прихожане не слышат имен своих родных людей,
они
очень огорчаются. И тогда приходится объяснять, что даже если 3 секунды читать одну записку, то встать на следующие 2 часа и перечислить все записки, которые к нам поступили, мы не имеем технической возможности. Это преференции, конечно.
То есть, по существу, нет никакой разницы?
Принципиально никакой.
Записка.
Если записка подается на литургии, то по идее, в теории, за этого человека должна быть вынута частица на проскомидии, чтобы в конце вот прозвучала та самая молитва «Отмый, Господи, грехи, поминавшихся везде». И с этой молитвой мы погружаем в чашу вот эти вот символические представления, эти частички. Мы просим Господа изгладить грехи и живых, и умерших. Поэтому, кстати, частицы и из-за упокойного ряда, и из-за здравного погружаются в чашу вместе. Потому что у Бога нашего мертвых нет. Бог наш есть Бог живых.
Мы подаем записку не для того, чтобы ее прочитал диакон.
Мы подаем в первую очередь для того, чтобы кровь Христова омыла этого человека и изгладила его грехи. Или живого, еще здесь на земле, или уже отошедшего отсюда, но за которого мы, тем не менее, продолжаем молиться. Вот высший смысл литургии. И поэтому, когда раздаются рассуждения о том, что вот этот молебен выше литургии, мне тогда хочется плакать, откровенно говоря. Вот. И теоретически, вот, если поступает записка с именем, то за этого человека вынимается частица из просфоры, чтобы потом ее погрузить в кровь Господню. И эта же записка должна быть прочитана на иктенье. На практике частицы-то мы вынимаем, и бывает, что в какой-нибудь праздничный день у нас на дискосе аккуратненькая пирамидка из этих частиц. Но имена прочесть мы чаще всего просто не успеваем.
Заказная записка стоит дороже. Но в данном случае мы платим не диакону, а мы жертвуем на церковь по собственному желанию, если хотим.
И в качестве, так сказать, благодарения жертвователю, вот его записку, может быть, это тоже некий такой элемент коммерциализации, но единственное, чем мы можем отблагодарить жертвователя в этом случае, это его записку гарантированно
подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали архивные записи песнопения в исполнении хора Александра Невского собора в Париже. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы продолжим разговор о разных видах поминовения на православном богослужении.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Житков. Рассказ «Над водой». Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто. «Теперь...» «Как по железной дороге», — утешал ее толстяк, — «даже лучше. Никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов». За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели. Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон. Ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть. Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом: «А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?» Пилот улыбнулся. «Да и днем их не видно». «А если провалимся-то?» «Ну, полетим вниз немного, не беда. Мы высоко полетим». «Ах, очень высоко!» — вмешался молодой человек, в синей кепке тоже пассажир. «Это очень приятно», — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где уселся рядом с толстяком. «Эй, обормоты! Не разливай бензина!» — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензиновые баки. — «Ладно, черт! — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин. — «Теперь охотче пойдет. Чего зря-то мерзнуть? А засорится мотор, так к тебе дьяволу и надо, лайся больше. Сама вормотина!» — в полголоса ворчал мальчишка. Наконец все было готово. Все 10 пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще посмотрел, все ли исправно. — «А что ж, меня-то возьмешь? — спросил механика ученик Федорчук. — «Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти, продать пуда 4». «Так ведь какое тут учение? Взяли бы, пригодился б, может быть». «Какая от тебя польза? Одно слово — балласт», — отрезал механик. Но пилоту стало жаль Федорчука. «Я все равно никакой спекуляции вести не дам, чего там. Пусть учатся. Одевайся, полетишь». Федорчук бегом пустился в ангар одеваться. «Снялись». Аппарат набирал высоты. Выше и выше шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня, те же облака сверху. Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться. Но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала. «А мы все поднимаемся?» — написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно своему обалдевшему соседу. Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть. А впереди у управления сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками указывал ученику на приборы, на альтметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами. Руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака. «А как в облаках?» — писал Федорчук. «Чепуха, увидишь», — ответил механик. Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу. Снег залепил окно впереди пилота, внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все же забирал выше и выше. Стало темнее. Механик написал Федорчуку: «Мы в облаках». Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерке. Да и поздно было, оставалось полчаса до заката. Но вот стало светлеть, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер от хода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат. Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютнее. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки. Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно. Оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле. Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы. — Не пугайтесь, — написал толстяк, — если и станут моторы, мы спланируем. — В море, — приписал долговязый и передал записку обратно. Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор, через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло. Но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор и станет мотор. Федорчук спросил, в чем дело, но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин. Магнето, свечи, клапана. И какой мотор? Правый или левый? В каждом моторе опять же два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли. «Ну, — подумал Федорчук, — будем планировать и чиниться в воздухе». Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он новичок, не понимает. Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам. Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор. Он знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор. Альтиметр показывал 1900 метров. А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг на друга в испуганные лица, и даже Толстяк писал не совсем четко. Рука его тряслась немного. «Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим». Но мысленно все прибавляли. Вниз головой в море. Пассажиры не знали, на какой они высоте. Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота. Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты. Он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома, но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из руки книжку, дико пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с места и стали бесцельно метаться. Толстяк повторял, не понимая своих слов. «Я скажу, чтобы летели. Сейчас скажу». Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты. Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал. «Га! Га! Га!» В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери, и больше раскачивался молодой человек. «Га! Га! Га!» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором. А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся. Он стал рыться в ящике с инструментами, они лежали в своих гнездах в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем в альтиметр. Он показывал 650. 650 метров до моря. Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул: «Возьми руль!» Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья. Федорчук вскочил. «Давай ключ!» — крикнул он механику. Тот, дрожащей рукой, сунул ему в руку маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло. Резкий, пронизывающий ветер нес холодный туман. Он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах. К мотору! Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще. Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку. Вот она. скользко стоять. Ветер ревет и толкает с крыла. Вот гайка поддалась. Идет дело. Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая, и аппарат со всеми людьми подтонет в мерзлой воде. Готово. Теперь гайку на место. Замерзли пальцы. Не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас. Сейчас на месте. Теперь немного еще притянуть. «Есть!» — заорал Федорчук во всю силу своих легких. Включили электрический пуск и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был, на пол, на диваны, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму. А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту. Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.